У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все шмотки от Prada, ну чего тебе еще надо?
Всем привет! С вами подкаст «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез, эксперт в области продаж и автор популярного бизнес-подкаста «Шире чек». Если вы его еще не слушали, то я настоятельно рекомендую вам это сделать. Это наш бесплатный, но очень крутой медиапродукт, где мы говорим про продажи, про бизнес. И в том числе говорим очень много про психологию, про личную, про психологию бизнеса и про психологию клиента. Ссылочка на второй подкаст наш будет в описании этого выпуска. Ну а в этом подкасте «Что тебе еще надо?» я говорю с крутыми, успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, когда вам всегда нужно что-то еще и еще.
Ну что тебе еще надо?
Я приехала в Москву специально для записи этого выпуска. Обычно я приезжаю в столицу по рабочим делам, и времени изучать город у меня вообще нету. Но в этот раз у меня есть классная компания. Предприниматели, чьи проекты вдохновляют миллионы людей. Банк «Точка» и креативные предприниматели Москвы запустили первый сезон туристического проекта «Точки на карте». Это цикл уникальных маршрутов для прогулок по городу в формате аудиогида. Эти маршруты составили и записали сами предприниматели, добавив туда важные и очень любимые места. Например, основательница Excellent Полина Юрова и Света Михалева проведут по любимым местам Покровки. А Варя Веденеева, создательница сервиса печати фотокниг «Периодика», проведет по дворикам и порталам Китай-города. Прогуляться по Тверскому району получится в компании Алены Бочаровой, соосновательницы фестиваля документального кино «Битфильм Фестиваль». Этот проект – хорошая возможность посмотреть Москву другими глазами. Узнать, из каких деталей складывается жизнь героев и где же их места силы. Возьмите кофе, включите аудиогид в приложении Easy Travel, Яндекс.Музыка или Apple Подкасты и просто прогуляйтесь. Найти проект «Точки на карте» можно по ссылке в описании этого выпуска.
Ну что тебе еще надо?
Сегодня я хочу поговорить о больших целях. Иногда нам хочется достичь чего-то большего, даже не в работе, не в семье, а, казалось бы, совсем не связанной с обычной жизнью в сфере. Например, в каком-то хобби или спорте. И личное счастье становится напрямую связано с достижением этой большой цели. Почему так происходит? Зачем нам мечтать о чем-то, казалось бы, вообще непрактичном и, может быть, даже бесполезном? И как на самом деле большая цель может повлиять на нашу жизнь? Все это я решила обсудить с Седой Каспаровой, автором крупнейшего в СНГ онлайн-курса по речи. И человеком, который совсем недавно переплыл Босфор. Седа, привет.
Доброе утро. Привет.
Все с тобой говорят про голос, про то, как хорошо выступать, да, как хорошо говорить, как себя презентовать. А я хочу сегодня обсудить другую тему, как ты уже поняла. Я надеюсь, что ты не против.
Я за. Давай, спрашивай меня.
Супер.
На чего тебе еще?
А мой первый вопрос будет такой. Ты много лет мечтала переплыть Босфор. Давай размотаем всю историю назад.
Давай.
Как так случилось? Почему вообще такая цель у девушки, Босфор? И вообще, как оно случилось, что ты и Босфор связались?
Цель, конечно, максимально нелогичная, потому что я никогда не была пловцом, я всю жизнь боялась воды. И да, ты правильно заметила, девочка, это ну, макраме — это вполне себе женская работа. Визаж, да, а вот фигачить на тренировках несколько раз в неделю — это нет. Я, когда задавала себе этот вопрос, тоже отматывала эту пленку назад и поняла, что в какой-то момент я, будучи человеком достаточно скромным и боящимся проявляться, человеком, который всегда, ну, я там где-нибудь потом подожду, вот давайте вы, вам нужнее. Наверное, я замучилась быть таким человеком и решила создать себе такой альтер-эго. Альтер-эго — такой слегка сумасшедший барышня, который будет делать очень странные, непонятные людям дела. Например, Босфор. То есть у меня есть два человека. Девочка, которая внутри меня достаточно скромная, девочка, которая делает масштабнейший курс, и девочка, которая плывет Босфор. И на самом-то деле, чем более странная идея, тем больше в ней энергии. И это в стиле «Ой, ну это бред какой-то». Так надо сделать, если бред. И ты исключительно из-за режима, ну, попробуем, но если я провалюсь, это же не моя профессиональная деятельность. Мне же никто ничего не скажет по этому поводу. Зато я попробую, посмотрю, как это. Я решила, что да, это хорошая идея. Хотя, если отмотать в такие фактические причины, я начала ходить в басик для того, чтобы похудеть с 53 до 50 килограмм, понимаешь? Все было очень страшно в моей голове. Я поняла, что акваэробика не работает, нужно что-то крутить руками и ногами. Итак, бассейн, а я как тройка по эннеаграмме, кто в теме, тот поймет, я не могу без цели что-то делать, мне нужно что-то достигать. Я решила, что надо поставить маленькую цель, там, переплыть какое-нибудь озерцо. А потом, когда я увидела фотки Босфора, у меня просто, боже, это любовь. Вот когда видишь мужчину и влюбляешься, да, слюни текут, мозг отключился, надо плыть. И это было страшно, нереально, и все эти годы, которые Босфор был где-то у меня в голове в плане, это было, ну, окей, когда-то сбудется. Ну, будет и будет. Потихонечку готовимся. И вот остается год, вот остается полгода, месяц. Я понимаю, боже мой, это реально. Я что, реально буду плыть в Босфор? И каждый раз в этом было столько энергии, я просто купалась в этой энергии. И я заметила, что мои карьерные достижения, мои рабочие достижения, они были напрямую связаны с ростом вот в этой сфере. Хотя я ни разу не профессиональный спортсмен. Если посмотреть все мои предыдущие заплывы, которые были до Босфора, ну, я больше, чем середнячок. Но я и не иду туда для того, чтобы прям взять все золотые медали. Для меня сам факт того, что я, в принципе, это делаю, и мне кайфово, и меня не дисквалифицировали, эти гондольеры не вытащили меня на катерках, это уже клево, это уже прикольно. Это драйв, это такой вайб, когда куча людей, вы вместе делаете одно большое дело. В общем, я чувствую себя таким маленьким большим спортсменом. И это меня дико заряжает на все другое, потому что логика очень простая. Если у тебя получилось сделать что-то, что вообще не в твоей плоскости, то, наверное, у тебя есть больше сил, чем ты о себе думаешь, и ты можешь эту энергию перенаправить в другое дело. Ну, как у Фрэнка Синатры в песне про Нью-Йорк. If you can make it there, you'll make it anyway. Если у тебя получится там, то в другом месте тоже получится.
Ну чего тебе еще надо?
Ты сказала такую интересную штуку, что это типа странно. Mm-hmm. Ну, я попробую. Мне интересно, как твое окружение реагировало на странные... Вот такую идею, да, вообще? И ты ее сама называешь странной? Потому что у многих людей есть большой страх вообще делать в целом то, что немного даже не попадает в какой-то общий кругозор твоего окружения. И уж тем более, не дай боже, делать что-то странное, потому что, ну, ты сразу придурок. Ты как бы шансов вообще других нет. Как у тебя это было?
Я помню, что первым человеком, которому я вскользь упомянула об Босфоре, была бабушка моего будущего тогда супруга. И она, как врач, они все врачи, вскинула руки к небу и сказала: «Нет, ты утонешь, ты маленькая, у тебя сердце слабое, ты не справишься, и вообще это просто дичь какая-то». Я поняла, что ладно, тут не стоит про это говорить. И потестила других людей, они тоже сказали, что это дико. Думаю, окей, ребят, вы в своей жизни занимались когда-либо спортом? И нет. Ну, как вы можете мне сказать, страшно это или нет, получится или нет? И тогда я как-то впервые дошла без книжек и психологов вот до этой темы, когда у человека нет опыта в чем-то, он не имеет права и не может абсолютно тебе что-то запретить, либо сказать, у тебя не получится. Это в тему хейтеров, это в тему всяких разных комментаторов диванных, которые знают, как нужно. Поэтому я просто решила тихой сапой идти, делать. И для всех я говорила, что ну-не-не-не, я просто тренируюсь, просто хожу в басик, там восстанавливаюсь после родов. А на самом деле, да, я тренила, муж меня очень поддерживал в этом. Ну, по крайней мере, он не делал огромные глаза, он уже к тому моменту знал, что у меня пуля в голове, и в целом от меня можно ожидать многого. Вот. Но большинство людей, да, восприняли это как «О, Господи, это просто unreal!» И в моменты особо стресса и ужаса, с мыслями «Боже, я не переплыву», я гуглила истории, кто переплыл Босфор. Я смотрю, думаю, так, ну вроде чувак не Майкл Фелпс, то есть там не горы мышц, нормальный такой обычный чувак, в магазине можно встретить, но раз он смог, значит, это реально, это посильно обычному человеку. И я заметила интересную штуку. Большая часть комментариев о том, что «О, это было нереально сложно», и я потом уже поняла, исходила от людей, которые до Босфора ни разу ничего не переплывали. То есть они поставили себе цель, и они готовились в басике, да, сколько-то там времени, год, полтора и больше ничего. А у меня к тому моменту было несколько заплывов и очень сложных, и не очень сложных. И, в принципе, когда случился Босфор, я даже получила удовольствие. Я не просто там молотила, как мне не умереть, не задохнуться. Это было в кайф. И я уже, выходя на берег, на этот понтон, я поймала себя на том, что если бы у меня не было этой предварительной подготовки, для меня это, может быть, было бы совсем-совсем сложно, не было бы удовольствия вообще. И, ну, все было бы по-другому. Зато все эти полтора года, почти два, которые я плотно готовилась, я кайфовала и на Волге, и на Селигере, в общем, во многих местах, где я проплыла сначала километр, потом два, потом три, потом пять. И вот это разделение большой цели на маленькие шаги, как это, искусство маленьких шагов, так по-девчульски из Инстаграма, ну да, это работает. И это готовит тебя к чему-то большому. Я думаю, что это универсальный подход вообще к любым делам в нашей жизни.
Мне очень понятен опыт вот таких,
да,
вообще заплывов.
Да, ты спортсмен.
Для меня. Да, и я еще просто плавала именно длинные дистанции, поэтому я так сижу и вспоминаю свой опыт.
Да.
Ты сказала тоже, что такую мысль интересную, что то, что я делаю в профессиональной сфере, и то, что я делаю как в своем, не знаю, там, хобби, спортивном, в спортивной сфере какой-то, это непременно связано между собой.
Да.
Я знаю, что я в своей карьере очень много взяла из спорта, хотя, казалось бы, это действительно вообще вот противоположные вещи. Я хочу коснуться момента, вот ты сказала про здоровье.
Да.
У тебя в 2019 году случилась травма тазобедренного сустава, ты даже ходила на костылях сколько-то месяцев, да, по-моему?
Да, три месяца.
Да. Насколько сильно тебя это подкосило? Потому что это уже в тот момент ты уже думала о том, что ты хочешь плавать. Вот не было это, знаешь, типа знаком.
О, боже, не, да, это знак. Да-да-да. Во всем виноват ретроградный Меркурий, цыганская порча и астрология. Это знаки. В тот период много вещей случились синхронно. У меня родилась дочь Мира. Через 3-4 месяца после этого у меня случилась беда с тазобедренным суставом, костыли, запуск курса. И я, значит, понимаю, что на Босфор я уже не попадаю, потому что я не встану, плюс пандемия. И самым страшным, на самом деле, для меня было сидеть в помещении и не выходить из дома, потому что даже по дому до туалета, простите, ходила на костылях. И это был дикий стресс. То есть у меня ребенок, я не сплю, я работаю. И вот это вот все ощущение немощности, это, пожалуй, самое страшное, что со мной было. При этом, слава богу, я не, как бы, я была дееспособна, все окей, но сам факт, что ты настолько ограничен в движении, это было очень серьезно. И я работала, я помню, я работала тогда еще больше, просто чтобы не думать о том состоянии, в котором я нахожусь, потому что я понимала, что есть люди без рук, без ног, которые вообще из дому не выходят, и мне, собственно, грех на что-то жаловаться, но для меня это была тогда серьезная проверка действительно на прочность во всем. А я сейчас сдуюсь и лягу страдать, спасайте меня, или все-таки буду что-то делать. И я благодарна себе за то, что я тогда не бросила, продолжала и взялась и за здоровье, и за работу. В общем, я за все, за что могла взяться, я в стрессе берусь за все. Я взялась за все. Все начала подтягивать, и я еще больше смотрела видосов с Босфора, я еще больше думала о том, ну вот, а я скоро перестану ходить на костыли, и опять вернусь на трени, и это будет круто. Потому что вот этот момент, когда тебе тяжело, когда ты думаешь, бросить или нет, он однажды закончится. Ощущение того, что ты так и не дошел до своей мечты и когда-то сдулся, оно с тобой будет всю твою оставшуюся жизнь. Мне вот очень не хотелось, когда-то я рисовала эти картины апокалипсиса, вот я выйду на пенсию и скажу, Каспарова, ты облажалась тогда, надо было доделать. Вот, может быть, это плохая мотивация, но мне хотелось сделать это, чтобы показать самой себе, что это возможно. И тем более, когда я смотрела на примеры людей, которые превозмогают какие-то невероятные обстоятельства, это мотивировало. Есть заплыв, я на него смотрю, но я боюсь, что я не решусь, потому что это Ла-Манш, и это заплыв ночной, ты выплываешь ночью, приплываешь утром, это порядка 40 километров, вообще 30, но из-за течения, из-за сносов это 40, иногда 50, и ты плывешь без гидрокостюма, в купальнике, и это холодная вода.
Это жесть вообще
это,
просто.
Да, это жесть, и я думаю, боже мой, какие сумасшедшие люди это плывут. А потом я читаю историю женщины, которая переплыла Ла-Манш подряд 4 раза после того, как она поборола рак груди, если не ошибаюсь. И для нее это был такой манифест, что я смогу, я смогла. Да, это было сложно, да, она просто уже в конце была никакая, но я понимаю, что реальные люди это делают.
У меня
это...
мурашки просто вообще.
Да, и я прочла, и думаю, так, все, Каспарова, не ныть, тебе ходить всего лишь 3 месяца на костылях, нормально, мы справимся. Я поняла, что да, наверное, при большом желании очень многое возможно. Не скажу, что все, но очень-очень многое.
А ты могла себя чувствовать счастливой в тот момент, когда твоя вот такая заветная цель, мечта откладывалась? Многие люди просто, знаешь, как говорят, если у меня вот этого нет, то все. Ну, типа, я о счастье вообще не говорю. Как это было у тебя?
Я, конечно, расстроилась, я проревелась, когда я поняла, что все точно, когда врачи сказали, не-не-не, никаких тренировок вообще никак, этот год ты пропускаешь. Я, конечно, поревела целый день, ну как же, мне не дали мою любимую игрушку. Но я не могу очень долго в этом зависать. Мне становится скучно, и я думаю, окей, ладно, у меня есть время, чтобы подготовиться еще лучше. И параллельно еще где-нибудь там поплавать. Я так открываю карту, так, Италия, где я хочу поплавать? Так, хочу в Италии. Ну, из-за ситуации карантинной я, конечно, до Италии не доехала, но тем не менее. Поэтому я просто переметнулась на другие цели.
А насколько для тебя вообще личное счастье твое связано с профессиональными достижениями? Потому что часто в сторис говоришь о том, что это трудно, тренировки это трудно, и я как бы делаю это регулярно. Это не то, что да, там я разок в месяц ходила. Нет, это регулярно большая нагрузка, в которой нужно много системности, дисциплины. Почему ты продолжаешь это делать?
Потому что это меня систематизирует и дисциплинирует. Потому что в детстве у меня не было ни кружков, ничего, ни изо, ни музыкалки. И я понимаю, что у ребенка это должно быть. Может быть, конечно, не в части, где тебя крышкой от фано лупят по пальцам, да, и вот бьют смычками. Это, конечно, дикость и насилие. Но что-то, что немножечко тебя структурирует и учит доводить дело до конца, добиваться какого-то результата. Либо честно сказать себе, нет, я не хочу, и как-то донести это до родителей. У меня этого не не было. В какой-то момент я поняла, что, ну вот мне там 27, например, на тот момент было, да, и я отвела себя и на плавание, и на танцы, и на музыку. Я везде себя начала водить, потому что это помогает мне в том числе взрослеть и где-то справляться с ситуациями, которые в реальной жизни, ну, нигде у меня не встретятся. Но ты живешь свою жизнь, ты ходишь условно на свою работу, тебе окей, ты возвращаешься домой, и у тебя нет нигде контекста, где ты можешь за что-то побороться, где-то себя отстоять, где-то показать самому себе, что ты не пельмень, а вполне себе ты можешь больше, чем ты можешь. И, может быть, я где-то искусственно себе создаю эти ситуации, потому что я не могу иначе. Это мой психотип. Я знаю людей, которые могут иначе. Им кайфово просто потому, что они есть, они офигенные. Я думаю, а что, так бывает? О, отсыпьте мне такого лекарства, я тоже так хочу. Мне нужно всегда себе доказывать, и я сравниваю себя только с собой, я от этого иногда страдаю. Но это я привыкла. Это такой движок, который меня просто ведет вперед. И чем более странные цели, тем мне, наверное, интереснее жить. Я недавно узнала о... Я была на заплыве в Черногории, узнала от девушки, что есть заплыв в Самаре. Она говорит, вот, поплыву в Самару. Думаю, что там в Самаре может быть, сказала я. Говорю, и что там? Она говорит, 181 километр. Я говорю, ну это же эстафета. Она говорит, да, но я поплыву соло. Я такая, фигась, 181 километр. И как? И я вечером сажусь гуглить, и ты плывешь 4 или 5 дней по 30-40 километров. На ночь ты в палаточке останавливаешься на берегу. Я думаю, господи, а что это реально? Я читаю, значит, люди, которые проплыли Самару 181 километр. Но это просто какой-то космический уровень для меня. Но я понимаю, что...
Не только для тебя.
Да-да.
Я сейчас просто... Нервно прикуривают. 181 километр.
Вот. И это очень круто, и это очень... Это где-то за гранью, и я понимаю, что это вообще не на физуху, а на то, как работает твое сознание, насколько ты можешь выдерживать напряжение. Потому что сколько я себя ловила в моментах, когда тело отключается, я понимаю, что я уже плыву на каких-то волевых, и просто пустота. Вот где-то после 4-го километра ты понимаешь, что в глазах пустота. Ты просто гребешь, гребешь, о, 5-й, гребешь, гребешь, о, 6-й. В принципе, ты можешь грести дальше, если ты себе внутри позволяешь. Это про нагрузку и напряжение, которое ты можешь выдерживать. И правда, это про жизнь, потому что я, когда периодически рассказываю про это, девушки, девчули, адепты разных направлений пишут, что ну вот, что все про достигаторство, можно же легко по-женски на каблуках. Говорю, безусловно, кому-то, наверное, да, но простите, даже если ты содержанка, тебе надо постараться, чтобы тебе денег дали. То есть тебе всегда надо что-то вложить, и когда люди слово слышат «жертвовать», им кажется, что, боже, надо привести в жертву ребенка почку. Говорю, нет, ты жертвуешь своим временем. Ну, это не какая-то библейская жертва. Ты не идешь куда-то, чтобы заняться каким-то делом. Это нормально, это по-взрослому. Абсолютно инфантильная позиция сидеть и думать, что я сейчас почитаю аффирмации, и все у нас сбудется. Это тоже надо, это тоже круто работает, когда ты работаешь. Но это как карта желаний наклеил и пошел фигачить. Вот примерно так получается. Вот, поэтому вся эта история — это про взросление и про взращивание себя. И моя следующая цель — полететь в космос. Все сначала посмеялись. А я такая думаю, ну, А что? Это же реально. Во-первых, сам факт того, что люди летают в космос, это уже есть на планете Земля. Да. А это стоит определенных денег, не маленьких, совсем не маленьких. Да. Но Брэнсон жив, дай ему бог здоровиться. Пусть работает и создает альтернативные программы. Пока я год-два себя подтяну, глядишь, станет чуть более доступным. И вообще, потому что это очень интересно. Я только закинула эту идею в космос, что называется, и мне одна знакомая пишет, вторая говорит, слушай, а у меня тут приятель работает в Роскосмосе. Здорово, можно с ним кофе выпить? Другая пишет, третья. У нас студентка в прошлом потоке была дублером Юли Пересильд на съемках фильма, когда они в космос летали. Боже мой, я даже не знала. И вот все пространство начинает подтягиваться. И то ощущение, что ты живешь из состояния человека, который летит в космос. То есть ты идешь, покупаешь туалетную бумагу в магазине из состояния будущего космонавта. Это же прикольно. Вообще позволить себе. Я не знаю, полечу я в космос или нет. Но движение уже некое началось. И то, что ты позволил себе в голове вместить эту идею, которая, ну, может быть, придет кому-то в голову, но все скажут, да, ну, дичь какая-то, что я ребенок, что ли. А ты вот с этим ходишь и живешь, это же круто. И уже это делает тебя более, ну, могущественным, что ли, по своей внутренней шкале и более счастливым. Когда ты разрешил и не думаешь о том, как это будет выглядеть в глазах людей, да все равно.
Вместить себе какую-либо идею реально может очень маленькое количество людей, а вместить себе масштабную идею и того меньше. Вот ты, кстати, сказала про достигать по-женски. Это такая, знаешь, как сказать, интересная тема для исследования.
Да.
Я это так назову, потому что как будто сейчас еще нет понимания, ну, я не знаю, как хочется сказать, адекватного какого-то достижения по-женски, потому что есть, знаешь, как будто разделение. Достигаторы — это все по-мужскому.
Да.
Есть женщины, которые посылают в космос аффирмации, делают медитации. Вот это по-женски. А что-то типа на середине у этого, да, когда ты не упоролся, ну и ты не читаешь аффирмации целыми днями, как будто нету. И если, не дай бог, женщина более амбициозна, чем это привыкли видеть, если, не дай бог, женщина имеет какие-то свои странные, да, желания ставить себе странные цели, это вообще выбивается как будто очень сильно. Знаешь, история про то, что раньше женщине, ну, условно, было разрешено.
Там,
то-то, то-то, да, сейчас разрешили чуть больше, но в целом напрягаться чуть больше и быть чуть более заметной, ну, уже как-то не камильфо. Да, ты вот где-то сиди, не отсвечивай, делай что-то по-женски. Я сюда думаю, блядь, ну типа серьезно. Мы в 21 веке живем. Ну, как-то может быть это чуть более многогранным, хочется как-то так сказать.
То, что я вижу, слышу и чувствую, когда я и сама получаю обратную связь о своих каких-то странненьких целях, и что другие люди, другие женщины ловят в качестве фидбэка, это ощущение того, что, ну, значит, ты вот так вот легко не смогла, значит, и тебе пришлось вкалывать. Ну, такая ты женщина. Ты думаешь, в смысле, а что, если я люблю то, что я делаю? А что, если мне нравится? Это же как пружина. Ты напрягся, ты расслабился. Напрягся, расслабился. Это интересно. Безусловно, есть женщины, которым там деньги приходят через мужчин. Слава богу, это их навык, это их скилл. Круто. Но мне так просто неинтересно. То есть даже когда супруг говорил, у меня тогда еще совсем ничего не было. Я только из Беларуси переехала, и муж говорил, ничего страшного, мы на мою зарплату будем жить вдвоем, и потом все в порядке. Но я не хочу, я с 10 класса работала. Что значит, я буду сидеть на какую зарплату? Это как? Это я должна была на трусы у тебя попросить, да, условно, ну, у меня в голове не укладывается. И для меня это просто неинтересно. А там, где в жизни нет интереса, там как-то все начинает сыпаться.
Мне хочется, чтобы из этого короткого такого диалога про достижение цели, именно про женское такое, женскую работу, не знаю, там все что угодно, девчонки вынесли две мысли. Первая мысль, что то, что у тебя есть амбиции, и они больше, шире, не знаю, глобальнее, чем у среднестатистических людей, это окей. И второй момент — искать для себя именно свой формат отдыха и работы, соотношение этого, какой-то формы этого всего. Это нормально, это некий, мне кажется, это жизненный вообще процесс, потому что в 25 у тебя одно соотношение, в 30 у тебя другое, в 45 у тебя будет следующее, там, не знаю, в 60 у тебя будет совершенно другой формат, и невозможно один раз на всю жизнь найти, вот, типа, сейчас мне окей, и так будет всю жизнь. Поэтому хочется, знаешь, типа, дать позволение, как будто здесь что-то.
Да-да-да, разрешить и дать смелость, не смотреть на то, как вон большая блогерша, она все время ничего не делает, как нам кажется, да, и у нее все есть. Ну, ребят, невозможно, это миф, нельзя читать аффирмации и медитации и иметь квартиру в Дубае. Ну, так не работает. Работает работа. И когда ты честно себе признаешься в этом и думаешь о том, что, ну, да, бывает по-разному. Может, кому-то условно прям вот повезло один на миллион, но это скорее стат погрешность. Есть работа, есть результат твоей деятельности, неважно, физической, ментальной, профессиональной, все. И ты имеешь дело только с результатом. С аффирмацией спрос никто брать не будет. Нормальное дело работать, делать то, что тебе нравится. Благо, у нас есть возможность такая. Вспоминая наших родителей, которые делали то, что нужно, просто чтобы прокормить семью. Я не помню из окружения моих родных ни одной истории о том, что удовольствие, какое удовольствие, какой интерес. Ты заработал, чтобы у детей был хлеб, и все. Мы мега счастливые. У нас уникальное сейчас время, когда мы можем выбирать тех, с кем работать, выбирать, вообще ходить на эту работу или нет.
Мы можем пробовать разные.
Мы можем пробовать. Там ты взяли тебя инженером, слава богу, и жди пенсии. Поэтому да.
Ну чего тебе еще надо?
Знаешь, что хочется еще спросить? Вот у тебя очень такая долгосрочная цель была на несколько лет. Как не выгореть на пути, да, к этой цели? Как не отказаться от нее? Потому что я даже вижу по предпринимателям, что срок планирования в год для многих — это катастрофа. 3 года — это вообще необозримое абсолютно будущее. То есть там очень страшно, очень непонятно, как туда идти. И в целом получается, что когда человек только-только начинает двигаться, он через несколько месяцев уже начинает впадать в выгорание, потому что непонятно, как распределить силы, что с этим делать, как вообще не потерять мотивацию, желание туда идти. Как у тебя это было?
может быть, звучит удивительно, но большие цели меня всегда пугали. Мне казалось, что они большие настолько, а я маленькая настолько, и в голове сразу возникали картинки, истории о том, что вот у папы не получилось, значит, у меня не получится, кто-то не смог, и я тоже. И поэтому мне было сложно и страшно сразу замахиваться на огромное, то есть я где-то клеила себе на карту желаний что-то, ох, а потом думала, ну хорошо, а как бы чуть-чуть теперь к этому подбираться, да? То есть планирование, искусство маленьких шагов, про все это я тогда вообще не знала и таких книжек не читала, я просто думала о том, что я могу сделать более или менее безболезненно, чтобы было не так страшно. И оказалось, что это рабочая тема. Если мы говорим о плавании, например, ну, безусловно, когда ты гребешь 20 метров и задыхаешься, одна мысль о том, что тебе надо будет на открытой воде плыть 6,5 километров, ты что, больная, что ли? Не-не-не-не. Мне надо как-то проплыть 20 и не задохнуться, потом проплыть 100, потом и так далее, и так далее. И я прекрасно понимала, что это процесс, растяженный во времени, что есть какие-то вещи, которым нужно дать время. Ну, не получится сегодня замечтать, завтра сделать. Я не кошка, чтобы быстро производить результат. И, в принципе, в работе та же самая история. Я, наверное, даже и в работе интереснее. Я в работе не ставила плана сделать самую масштабную онлайн-школу СНГ. Нет, у меня была задача сделать офигенно классно то, что я делаю, и дать это максимальному количеству людей. Наверное, я уже сейчас понимаю, что с точки зрения предпринимательства и так далее плохо не ставить себе какие-то количественные цели, но поскольку для меня это в целом было первое дело вне найма, господи, тут бы хоть что-то сделать. Какие такие цели? Вы что, с ума сошли? На первый курс пришло 7 человек. Слава богу, давайте я вам это цветочков отправлю. Какие вы чудесные, спасибо большое. Пришло 15, пришло 20. И дальше их становилось все больше и больше, и я делала лучше и лучше, и я думаю, что одно подтягивало другое. То есть ты вкладываешь много энергии, ты делаешь это достаточно результативно и хорошо, и люди видят, люди приходят. С целью примерно то же самое. У меня в голове картинка, что где-то там, не знаю, наверху, кто-то сидит и смотрит, о, что-то там фигачит, лапками гребет. Ну, давайте я там подкинем что-нибудь хорошее. Подкинули. Класс, у меня получается, я гребу дальше. Она дальше гребет, давайте еще подкинем. Ну, примерно так. Может быть, это в стиле комиксов, но тем не менее. Я думаю, что все так или иначе в жизни сбалансировано и взаимосвязано. И если ты честно и с головой, а не просто как такой веселый лабрадор несешься к своей цели, делаешь то, что ты делаешь, и любишь это, то оно само в некотором смысле выстраивается в некую систему, потому что есть контролируемые процессы, условно, количество людей на вебинарах, количество лидов, конверсия, то-то-то-то-то. А есть еще система, поскольку человек часть большой групповой динамической системы, на которую ты влиять не можешь. Это на уровне энергии, на уровне поля, на уровне всего чего угодно. Но ты делаешь, ты становишься заметным для пространства, и оно тебя уже дальше начинает нести. Если возвращаться к истории с Босфором, то до Босфора у меня было 5 или 6 заплывов, и в день непосредственно заплыва на Босфоре я плыву, и я понимаю, что меня вода уже несет. Да, конечно, было течение, но оно в некоторых местах было в противоположную сторону, и меня периодически то, что туда заносило. А когда ты попадаешь в противоположное, то выгрести очень сложно, прям очень. И я плыву и понимаю, что если бы у меня не было этого предыдущего опыта, маленьких-маленьких заплывов, разных-разных, здесь я была бы просто, не знаю, как новорожденная и не понимала, что делать. И это опять-таки про то, что не стоит жалеть время на попытки, на то, чтобы оттачивать свое мастерство, на то, чтобы делать и нарабатывать свою собственную систему.
Интересно, просто знаешь, многие люди говорят о том, что ну мне неинтересно вот это маленькое, я хочу большое.
Да, конечно.
Да. И получается, что невозможно прийти к этому большому, если не научиться регулярно делать что-то маленькое, достигать чего-то сначала не очень большого, потом увеличиваться и делать это изо дня в день, из недели в неделю и из года в год.
Да, потому что вот в этом постоянстве есть твоя сила. Легко на энергии, на каком-то драйве, на каком-то подъеме. Вау! Сделать что-то, тысяч-тысяч, выстрелить, супер! А потом ты пропал, как звезда с одной песней. Ну и все.
Мы знаем много таких примеров.
Да, и ты 30 лет твою песню крутит на дискотеке, а больше у тебя и нет ничего. Поэтому если для кого-то это окей, да, но по большому счету воспитывать в себе это умение идти изо дня в день и делать дело, это нелегко. Это вообще нелегко. И да, бывает лень. И да, ты каждый раз с собой договариваешься. Но раз мы реинкарнировали в людей, то приходится с этим как-то мириться и что-то с этим делать.
А что ты испытывала, когда переплывала свои первые большие расстояния, вот Волгу, Селигеру?
Господи, я думала, что я просто отключусь. Это было очень страшно. Сейчас я посмотрю, думаю, что страшного-то было? Боже мой, все взяла и переплыла. Всего лишь какой-то километр. Это уже даже не тренировка для меня. Было страшно, я схватила паническую атаку, как мне тогда показалось. Но у меня их никогда не было, но по ощущениям это было оно. Я задыхалась, мне было тяжко в этом гидрокостюме, я пыталась его снять, я перевернулась на спину, смотрела на небо, думала, боже, божечки, божечки, можно я как-нибудь доплыву, пожалуйста, пожалуйста. Это было очень страшно. Хотя плыть было вообще всего ничего. Километр — это маленький отрезок. Я уже что только не делала, и молитвы читала, и там всех, кого можно, просила. Но пока ты сам свой мозг не приведешь в спокойное состояние, ничего не получится. Это тоже была очень такая серьезная большая работа — успокоить себя, когда все вокруг тебя плывут, а ты плыть не можешь просто потому, что у тебя ватные руки, тело отключилось вообще. И ты лежишь такой тряпочкой, тебя куда-то несет, а потом так: все, хватит, хватит. Я что, зря полгода тренировалась? Надо собираться. Но, пожалуй, самый такой занятный заплыв был тоже Волга этим летом, 5 километров. Это был, конечно, мой косяк, и это в тему того, что со всеми косяки случаются. Я при погрузке на автобус уже в гидрокостюме во всем я забыла очки. Ну, так себе тема, ты же не можешь плыть без очков. Я метнулась в лагерь за очками, и к моменту, когда прибежала, уже все автобусы уехали. И рядом со мной был парень, который тоже что-то там забыл, мы два опоздуна, и нам дают автобус, говорят, что вот вас довезут до точки. Да, окей, все. Мы садимся, доезжаем, и нас довозят не до той, нас довозят до старта в 3 километра, а у нас 5. И я понимаю, что между 3 и 5, а это Нижний Новгород, я города не знаю, трасса какая-то, огромное расстояние. И у нас нет никаких вариантов, кроме как стоя в гидрокостюмах на 30-градусной жаре, ловить попутки, просить людей куда-то нас везти. И это было, наверное, самое страшное событие в моей жизни, хотя это всего лишь заплыв. Ну, не проплывешь, ты ничего не будет. Тогда мной овладел какой-то ужас первобытный, когда ты стоишь на трассе, и парень еще на трассе, тебе жарко, ты не можешь дышать, ты задыхаешься, никто не останавливает. И, ну, естественно, два чувака в гидрокостюмах, странное зрелище, тем не менее. И мы минут 20, наверное, ловили попутки. Я стою, меня трясет, я понимаю, что я вижу уже, что люди уплывают, что мы сейчас просто профукаем наш заплыв, а он очень важен был, тем более перед заплывом. И тут останавливается машина, какая-то копейка, и там сын вез свою взрослую маму там с дачи. Очень простая-простая машина. И мы усаживаемся, они нам: ой, водички, ой, чего вы там, это все будет хорошо. С нами начинают разговаривать, я начинаю рыдать от того, что кто-то хотя бы вообще в этой жизни остановился, нам помог. Нас довозят до места, все уже отчалили, эту стартовую линию разобрали. Я говорю: не-не-не, нам надо плыть. А плывешь ты всегда с сопровождением. Ну, это правило безопасности. А мы были вдвоем, все уехали. Нет ни одного катера сопровождения. Я говорю: слушайте, нет, нам надо плыть. Ну, раз мы добрались сюда, мы 40 минут добирались, нам, черт возьми, надо доплыть. И мы с ним поплыли, с Дамиром из Казани. И он, естественно, оторвался, и я ловлю себя на том, что я вообще одна, то есть нет никого. Это самый страшный страх. То есть страшнее в жизни не было ничего. Мало того, что когда рядом с тобой люди, они тебя обгоняют, ты, в принципе, видишь, что рядом есть люди. А здесь нет никого. И это вот тишина, значит, ты гребешь эти 5 километров, думаешь: господи, боже мой, как страшно. И ты проплываешь один кусок, потом второй кусок, потом третий. Где-то там какие-то буи, которые тебя направляют. И в общем и целом я как раз плыла с осознанием того, что вот это очень важный этап моего взросления, когда я впервые в жизни оказалась там, где я боялась быть одна. Одна. И мне сказали: ну что, давай посмотрим, как будем выгребать. И мне пришлось выгребать. И это был самый страшный заплыв. И я вышла, когда на сушу, мне показалось, что после этого уже ничего не будет так страшно. Потому что не в расстоянии было дело, а вообще в самой ситуации, в том, что я оказалась одна без всех. Потом, конечно, лодки сопровождения подъехали, катера, но тут пришлось прям полагаться на себя. Я могла взять ответственность и сказать: нет, я не поплыву, потому что черт знает, что произойдет в пути, в дороге. Но я говорю: не-не-не-не-не. И я понимала, я плыла и понимала, что, ну да, сейчас, когда я выйду и расскажу эту историю в сторис, потом мне скажут, что у тебя же ребенок, ты безголовая, куда? Да, конечно, вообще-то не стоило так рисковать. Но это было превыше всего, поэтому в очередной раз убеждаюсь, что возможности человека больше, чем мы думаем. Не хочется, конечно, в стрессе каждый раз проявлять их так, потому что я думаю, когда уже будет не для опыта, а для радости? Ну, собственно, Босфор был больше для радости уже.
А как часто ты делаешь то, что тебе страшно? И делает ли это тебя потом счастливой, что ты преодолел этот страх?
Постоянно. Мне кажется, что это вот такой укол адреналина в сердце. Я только на этом и живу. Вот мне прям надо. Мне иногда бывало, сейчас такого практически нет, раньше часто бывало страшно кому-то позвонить, потому что это же он, боже мой, а где я? И вообще я вижу, что вся моя жизнь — это такая большая-большая работа с детскими комплексами, с ощущением того, что я вот такой ребенок-хач из белорусского города. Вот про какие-то такие вещи. Мне многое страшно и до сих пор. Это не столько страшно, сколько сейчас уже скорее волнительно, тревожно или, ну, как-то неловко. И не знаешь, что хуже. Вот страх, который прям большой, или это мерзкая неловкость, мерзкая стыдно.
А как ты справляешься с состояниями тревоги, страха, что тебе помогает? Или ты просто типа, ну, надо сделать, иду и делаю?
Ой, по-разному в разных ситуациях. Когда мы стояли на стрессе, я помню, что на стрессе, на трассе, в стрессе, скороговорка, я помню, что я читала псалом Давида. Это было единственное, что могло меня тогда успокоить. Дышу, естественно. Вот что я не делаю, я не медитирую. У меня слишком беспокойный ум, я не могу. Вот это очень сложно пока для меня, но я надеюсь, что получится. Да, я стараюсь как-то продышаться, успокоиться и включить рацию, потому что в ситуации стресса мозг отключается, и мы превращаемся в паникующих сусликов, и надо как-то себя возвращать.
Смотри, у тебя очень интересная такая градация твоих спортивных целей была сначала, как цель была, да, большая, это Босфор, но ты начинала там Волга, Селигер, дошла до Босфора, после этого ты уже говоришь, ну, я бы и в космос, наверное, полетела. Интересно, как у тебя происходит в профессиональной сфере? Есть ли там такая история, что там я запустила такой-то поток или заработала там, словно, миллион, десять и так далее? Есть ли там вот это движение? И как тебе с тем, что оно постоянно, как сказать, масштабируется? Не давит ли, нет ли ощущения? Знаешь, некоторые говорят, я не могу столько времени всего достигать. Мне постоянно надо что-то еще. И я все думаю, блин, а может, в какой-то момент мне хватит? И что меня толкает, да, на то, что я постоянно ставлю себе новую цель? Ну, неужели нельзя здесь сейчас дойти до какого-то момента? Ну, я же уже классно живу. Ну, все меня устраивает. Почему я двигаюсь куда-то дальше?
Я как-то думала об этом, да. По сути, сейчас я могу перестать вообще что бы то ни было делать и сидеть спокойно там 2-3 года на финансовой подушке и умирать со скуки. Да, это то, что со мной произойдет. Я всегда двигаюсь вперед. Для меня это... Я как-то с психологом это разбирала. Для меня это такое доказательство жизни, что я не зря, что я здесь по делу. Вот как-то так. Да, для меня это такие глубокие процессы, поэтому каждый раз я должна делать, получать результат. Либо лучший в части высоты, либо лучше в части ширины, в части качества. То, что курс растет, это прекрасно, это огромная работа проделанная. Дальше, естественно, больше есть планы и по масштабированию, и по созданию альтернативных проектов. Мне важно идти за интересом. Я думаю, что остановиться... Это крутая история про то, чтобы жить в моменте. Я тоже к этому иду. Но для меня жить в моменте или проживать момент — это все-таки разные вещи. Проживать — это ты побыл, прожил, вдохнул, выдохнул, пошел дальше, что-то там подостигал, вернулся. Но все время сидеть в моменте, условно, на Бали, но для меня это такой большой вопрос. Когда появилась вот эта космическая цель полететь в космос, она же тоже виделась какой-то огромной и невероятной и, типа, достижимой через... Сколько там? 10 лет. Люди ж готовятся. Но есть, например, полет в стратосферу, который вполне себе реален, он стоит больших, но меньших, чем космос, денег. И вот это дает какое-то топливо неиссякаемое, потому что ты сам для себя становишься батарейкой и розеткой. Это не значит, что тебя не надо нигде подзаряжать и подпитывать. Ты наращиваешь вот как какой-то как подкожный жир, как мышцы, ты наращиваешь в себе этот потенциал, эту энергию, это топливо, на котором ты дальше можешь двигаться. Потому что мне кажется, что мы все время ищем ответы вовне, поддержку знающих, шаманов, астрологов, это все прекрасно, я ко всему этому очень хорошо отношусь. Но в конечном итоге любой хороший специалист скажет, что ключ к росту и ключ ко всему — это ты и только ты. И это то, к чему мы возвращаемся, пожимая плечами. Ну что, типа, надо опять работать, да, ты от этого не убежишь. Поэтому не обязательно ставить большие какие-то масштабные цели. Кто-то может услышать и сказать, ну космос, фу, ну где я, а я тут хочу не 10 тысяч зарабатывать, а 30. Так для тебя сейчас это космос, это твоя пока еще недостижимая цель. И если не обесценивать свои желания, свои задачи, свои цели и не сравнивать себя с кем-то, хотя это бывает сложно делать, ты к себе более трезво начинаешь относиться, потому что слить себя очень легко, и это такая позиция критикующего взрослого. Ну, что ты, 10 тысяч хочешь? Вон там люди миллионы зарабатывают. Ну, ладно, значит, мне нельзя. И ты сам себя обезоруживаешь. Ты сказал, что тебе нельзя, у тебя не получится, ну окей, я тогда посижу. И в конечном итоге только ты будешь нести ответственность. Люди боятся слова ответственность очень. Ответственность за то, что ты имеешь или не имеешь. Помню, что когда-то, несколько лет назад, на проекте у Марии Бразговской мы тоже работали там с деньги, цели и так далее. Я помню, что я ставила себе цель, это было года 3 назад на самом деле. Моя большая цель была, по-моему, 4 года назад, 150 тысяч рублей в месяц. То есть для человека, который в Беларуси работал в найме и получал максимум, работая на всем, на чем можно, около 15 тысяч в переводе, на телеке, да, все считали, что мы рубим миллионы. Для меня, ну что такое 15 тысяч? Ничего, для меня 150, оп, я буду просто королем земли.
Ну это в 10 раз больше, чем ты получал. Это реально такое ощущение.
Да, да, и я тогда больших сумм вместить не могла. Потому что, ну как же? Во-первых, на что я потрачу? Да мне ж многого не надо. 150 — это прям максимум. А когда у тебя случились 50, а потом 100, 150 и дальше 300, так, о, ничего себе, так бывает. И я понимаю, что если бы тогда я не разрешила себе замечтать, просто закрыв глаза, за эти 150 близко бы с места ничего бы не сдвинулось. И также нелепо, сидя в 15 тысячах, мечтать, вот когда я буду зарабатывать 10 миллионов, с чего бы? Что? Как? Как ты этот навык наработаешь? Или я не выхожу в прямой эфир, у меня там 10 подписчиков. Ну, до свидания, а чего ты ждешь? Ну, вот когда будет много, всего доброго. Когда будет много, ты никому не будешь нужен. Тебе надо наработать этот свой инструмент, этот навык в себе вырастить. Поэтому все то, что мы делаем, это всегда про какую-то пролонгированную историю. Это всегда про то, чтобы договориться с собой и сказать себе, что, ну, да, быстро может и не быть. Но если не изображать из себя жертву, что я страдаю на пути к своей цели, я иду к своей цели и на пути еще решаю кучу всяких других задач. Я плыву, а параллельно у меня еще тын-дын-дын-дын-дын.
А тебе легко хвалить себя за какие-то маленькие цели, маленькие достижения, то, что ты вообще двигаешься? Или, типа, ты хвалишь себя только тогда, когда достигаешь чего-то очень большого?
Мне сложно себя хвалить, даже когда я чего-то большого достигаю, потому что я попадаю в классическую ловушку. Я знаю, что я-то знаю, что я могла бы сделать лучше. Я-то знаю, что можно было потренить там не 3 раза, а 4 раза в неделю. Или я-то знаю, что можно было тут не поспать, а там поработать еще больше или что-то где-то делегировать. Но я первым таким траншем пускаю эту мысль, такой по классике. Потом начинаю разговаривать с собой и распаковывать эту историю, говорить, что ну тогда ты поступила из тех ресурсов, которые у тебя были. Да? Да. Тогда ты сделала так. Да. Да, и вот этот внутренний диалог, он меня успокаивает, и я уже благо отошла от истории с самобичеванием, потому что это реально так. В моменте ты можешь делать только так, как можешь. Все, поэтому кидаться в прошлое и сливать энергию на то, что надо было бы, ты извлекаешь уроки и понимаешь, окей, в следующий раз я сделаю по-другому, если это будет еще актуально. Это для меня единственный способ, иначе можно скатиться в жертву, в пельмешку и очень долго там сидеть. Памятник тебе за это никто не поставит.
Вот в такой вечной гонке, если можно такое слово сказать. Успеваешь ли ты испытывать счастье?
Да.
И в какие моменты?
Да, да. Мне кажется, что я вот благодаря таким моментам и могу испытывать счастье. Я как этот адреналинчик и немножко наркоман, наверное. У меня есть некая зависимость. Но вот смотри, я плыву Босфор, кажется, что это же 6,5 километров. Но я переворачиваюсь на спину, я вижу мост, надо по 2 мостами проплыть. Солнце, значит, вода, все кайф. Я шла к этому так долго. Я переворачиваюсь на спину, меня несет куда-то течение, я смотрю, мост, небо, там какие-то флаги. Вот для меня это высший момент счастья. Мне было бы сложно получать вот эту вот радость на протяжении 6,5 километров, потому что все-таки надо грести и работать. Но даже в моменты напряга я могу поставить что-то на паузу и посмотреть вообще на место, где я нахожусь. И это очень интересно. В процессе работы, да, ты меньше спишь, ты больше работаешь, запуски, все такое прочее. Но приходит какое-то сообщение, человек говорит, что это изменило там всю мою жизнь, да, я решился на это, я увеличил доход. Думаешь, вот это счастье. И мне вот этих уколов, этого допинга хватает вот даже в таком количестве, чтобы вырвать меня из этого потока напряга и работы, сказать, да, все круто, вот я счастлива, потому что солнце, я счастлива, потому что люди, я счастлива, да, по любой причине. Мы сидим с тобой в шикарном месте, я счастлива. Это же не щенячье счастье, как в рекламе Чаппи, когда ты несешь свои волосы назад. Это радость момента. Для меня вот это ценно, потому что тогда на фоне напряжения, на фоне работы, на фоне активности это еще ярче подсвечивается.
А тебе вот такая масштабность целей не мешает ли получать удовольствие от самого процесса? Потому что некоторые говорят, что, знаешь, типа она на меня так давит, это, ну, там такие ожидания, да, что я в моменте подготовки к ее достижению ну просто измотался вообще в усмерть, мне ничего уже не радует. Как у тебя здесь происходит?
Мне было важно, я думала об этом, когда все только начиналось, мне было важно получать как раз-таки от этих маленьких шагов радость и результат. Ну вот, например, плавание, да, помимо того, что я занимаюсь несколько раз в неделю, еще хожу в тренажерный зал, я слежу за тем, как меняется мое тело. Думаю, о, класс, мне нравится, там спина красивая, надо купить платье с открытой спиной. Это, боже, какая спина! Я прям иногда отлипнуть от зеркала не могу, так мне нравится. Я понимаю, что да, это результат. Тут уж медитации себе спину не накачаешь. Тут надо что-то...
Как жаль,
черт возьми. Да. Надо идти делать, да, о, класс. Или я плыву, я чувствую, как работает мое тело, мышцы. Я обращаю внимание на эти моменты и понимаю, как здорово. Вот я чувствую себя живой в этот момент, да. Я вышла, я дышу по-другому. Вот из таких маленьких штучек и складывается какая-то радость достижения бытия. Плюс ко всему, я уже без этого не могу. То есть я месяц сейчас пропустила тренировки, ну, у нас был такой перерыв после всех заплывов, я понимаю, что все меня ломает, мне уже надо, мне уже хочется, ну, как-то вот скорее-скорее сегодня как раз иду в бассейн. Вот, поэтому я за то, чтобы получать радость и удовольствие вот от самого процесса. Купить себе форму красивую, сделать себе хорошо, не знаю, кофеек себя сводить, попить после тренировок, что-нибудь, чтобы не превращать это вот в гонку, в гонку. Опять-таки, бывают перекосы и бывают разные периоды, но если включить мозг, можно превратить это в удовольствие. И когда у меня появился ребенок, я все больше и больше стала думать о том, а как я бы обращалась с ней вот в этой ситуации. Я бы говорила: давай, иди, иди работай, иди греби 6 раз в неделю. Или это было бы: ну что, погребли, какая ты молодец, круто, пойдем тебе шапочку новую купим, новый купальник 48-й купим, там пойдем вкусняшку съедим. Ну вот если так, то это же будет по-другому, будет больше радости, а чем вот в этом ключе мы отличаемся в плане мозга и получения дофамина и так далее от детей? Да ничем, нам нужно подкрепление того, что мы на правильном пути.
Хочу, знаешь, спросить тебя еще насчет поддержки. Угу. Когда мы ставимся глобальные цели, для многих из нас поддержка крайне важна. И мы с тобой в начале интервью говорили о том, что было сложно найти поддержку в окружении, поддерживал супруг. Сейчас у тебя есть тренер, который верит, да, и поддерживает. Насколько для тебя вообще важен фактор поддержки?
Важен. И раньше он был для меня еще более важным, чем сейчас, потому что у меня не было внутренней опоры. Мне казалось, что кто-то мне обязательно должен сказать, что все получится. Муж, астролог, тренер, вот прям все, все скажите, скажите, правда, правда, правда у меня получится? Да, конечно, мы в тебя уже верим, уже 1500 раз поверили, давай в жизнь. Все, они в меня верят, я пойду. Это важно до сих пор, но мне также стало важно взращивать в себе вот этого взрослого, взрослую себя, которая будет в себя верить. Потому что, по большому счету, как бы это прискорбно ни звучало, мы всегда одиноки, мы всегда принимаем решения, мы всегда движемся наедине с собой. А люди могут тебя поддержать, они скажут, что они верят в тебя, но этот шаг где-то в неизвестное, где-то в новое, где-то в страшное ты всегда делаешь сам. Ты всегда за него отвечаешь. Но знать, что есть люди, к которым ты в состоянии дохлой тряпочки можешь прийти и сказать: возьмите на ручки, вот это важно, потому что я уверена, что любой суперженщине, супермену нужны эти коленки, когда ты лег пельмешкой, тебя пожалели. Ну все, спасибо, мне хватит. Я пойду дальше достигать. Вот это очень важно. Люди, которые просто примут тебя и не будут говорить: ну зачем ты в это ввязалась? Ай, ну ладно. Все, поддержка, давай, без проблем. Все, обнимашки, окей. И я также замечаю, что с течением времени этих людей становится меньше, потому что не все понимают вообще, зачем все это. Кому-то кажется, что ну, конечно, ты же постоянно работаешь, тебя же теперь нигде не найти. Ну, как бы, да. И круг очень-очень узкий круг. Он всегда был узким, сейчас он стал еще меньше. А круг людей, с которыми я общаюсь, они понимают, что, ну, да, меня не всегда можно там выцепить. Просто пойдем кофе попьем, поболтаем. Ну, как бы, извини, у меня тут планерка, вот сейчас такое время, я прям вот сейчас кофе не могу. Через месяц будет попроще, но мне надо сейчас. Но я сейчас не могу. И поначалу мне было как-то неловко отказывать, что они подумают, что я их больше не люблю или там зазвездилась. Но есть приоритеты. И люди, которые занимаются со мной плюс-минус одним делом, либо также увлечены своим, они понимают, что да, окей, все, ты жива, все, это главное. Просто отправить смс-ку, что жива. И вот в этот момент попускает и становится как-то хорошо, что со мной все в порядке. Так отсеиваются, например, школьные друзья, товарищи. И, ну, мне кажется, это нормально. Люди вообще делятся на две категории в этом плане. Люди контекста и люди сути. Люди контекста — это твои сокурсники, сокамерники, те, с кем ты как-то по долгу службы проводишь время. А люди сути — это те, кто не связан с тобой ни работой, ни, может быть, местом жительства. Но это человек, с которым ты там раз в год созвонишь, и вот как и не было этого года. Вот люди сути очень-очень важны, и те, кто у меня есть, это люди сути. Это все меньше и меньше люди контекста.
Очень крутая категория, mm-hmm. Мне прям понравилась. Потому что для меня понятна история, когда ты не встречаешься каждую неделю с друзьями. Для многих людей, кто со мной знаком, говорят, это как-то диковато. Я говорю, я, если честно, физически не знаю, да, куда запихивать. И мне часто хочется побыть одной, потому что очень много людей, контакта. Хочется немножко как-то вообще выдохнуть просто тет-а-тет.
Да.
И у меня много отвалилось знакомых, кто тоже говорил, типа, ну, вот так просто, ну, да. Да, бизнес требует, и жизнь, мне кажется, какая-то более насыщенная, более разнообразная, она требует от тебя той самой приоритетности. Мне интересно, знаешь, твое мнение относительно глобальных целей. Что ты думаешь, что можно ли достигать каких-то значимых успехов, к примеру, в бизнесе, если там нет глобальных целей? Или если ты в целом, ну, ровно живешь, да, но чего-то сверх перед собой не видишь?
Ой, хороший вопрос. Я думаю, что это будет зависеть от ряда факторов, от самого человека, от его внутреннего устройства, от того, что ему заложено природой, предначертано и так далее. Но мне кажется, что все-таки устойчивых и ярких результатов получают люди, у которых есть некий маячок. Вот как у великого Гэтсби. Гэтсби верил в зеленый green light, да, зеленый свет, маячок. Вот когда он у тебя есть, ты на него идешь. И это помогает тебе идти и не сливаться. А когда у тебя этой цели нет, что тебе мешает слиться? Да ничего. Ты, в принципе, дошел, ты заработал 3 рубля. Ну окей, мне на хлеб хватает, да. Зачем больше? Чтобы что? И в целом этот вопрос, чтобы что, стоит себе задавать всегда. Тебе эти деньги для чего? Чтобы были, ну, тогда вряд ли это будет работать. Или чтобы они работали на тебя и помогали тебе расти, развиваться и так далее. Потому что большинство, большое количество людей, не берусь говорить за большинство, но большое количество людей хотят денег просто ради них, чтобы было. Вот закрыть дыры голодного детства, чтобы у меня на счетах лежало и обесценивалось желательно, да? А что ты будешь с этим делать дальше? И когда ты начинаешь на деньги смотреть как на некую фигуру, а не как на счет в банке, на бумажке. Все в твоей жизни меняется, и у тебя начинают с ними складываться какие-то отношения. Равно как и бизнес, да, вот кто-то говорит, что бизнес — это как мой ребенок. Ну окей, то есть ты взрослый, а это немощное создание, которое требует все время какой-то подпитки и существовать автономно не может. А может быть, это твой партнер равноправный, и ты с ним находишься в какой-то коммуникации. И это тоже интересно. Я все-таки за то, чтобы ставить цели. Но опять-таки я тройка, мне нужны цели, я без них не могу. Они как, опять, маяк, да, вот эти маяки, он тебе подсказывает направление. Ты, может, и не дойдешь до этой цели, а может быть, и перейдешь ее и увеличишь свои масштабы, выйдя за пределы этой цели. Но какой-то ориентир быть должен. И нормально, когда ты ставишь цель, она меняется. По ходу ты вдруг понимаешь, что нет, мне это уже не интересно. Условно ты... Как у меня это было? Боже мой. О, у меня на карте желаний была наклеена красная машина. Красный Ягуар. Я прям мечтала, что будет красный Ягуар. Все. И вот, когда, собственно, наконец появились деньги, чтобы его купить, я поняла, что ну как что-то я уже его особо и не хочу, и его в Россию перестали возить, а есть только бэушный, а бэушный я не хочу. Да и зачем я в такси все время работаю? Как я буду работать за рулем? Все, я снимаю эту наклейку, хотя она меня мотивировала достаточно долго. Красный Ягуар. Ну, как бы нет, сейчас прекрасно на такси без красного Ягуара. Также менялись с недвижимостью, с какими-то другими целями. Да, тебе по ходу надо что-то другое, и это окей. То есть цель не статична. Я думаю, что важно просто, как про хорошие пары говорят, да, там хорошая пара смотрит в одну сторону. Да, вот, примерно так. Надо смотреть куда-то в одну сторону, определить эту сторону, чего ты хочешь.
А насколько, на твой взгляд, чувство счастья и умение достигать поставленного взаимосвязаны? Можно ли чувствовать себя счастливым, когда ты не достигаешь ничего? Типа такая обычная ровная жизнь, вот я хожу, что-то какой-то процесс идет, ну, вроде как и цели нет, вроде как я ничего не достигаю, но я, как говорят, там, в потоке, в моменте.
В моменте, на тонком плане, да?
Да, и так далее.
У меня впервые такое ощущение появилось 5 лет назад, когда я поехала на Соловецкие острова. Место, конечно, специфическое, но я туда поехала в такое отшельничество на 2 недели. Там нет связи, там очень красивые места, очень страшные в своей исторической сути. И первые 5 дней я была в ужасе от того, что как это, я вне людей, там мир, а я ничего не делаю. Это был просто кошмар. Потом на 6-й день меня отпустило, и последующие оставшиеся 1.5 недели для меня самым важным было брать книжку, ходить ее читать под монастырем. Вот я ложусь на травку, я читаю книжки. Так, время, булочки подвезли, все, пойдем купим булочки, там потрясающая выпечка. Воробьев кормить. То есть для меня самым важным делом было почитать книжку и покормить воробьев. И нет, мне было не стыдно. Я так жила 1.5 недели, и в какой-то момент поймала себя на том, что если бы не обратный билет, я бы там осталась, и мне вполне себе было окей. Я не уверена, что я смогла бы жить так всю жизнь, конечно же, но ловить вот эти периоды, когда ты можешь никуда не мчаться и ничего не делать, это очень важно, потому что вдруг покормить воробьёв становится прям важным делом. Вот to-do-лист. Почистить зубы, покормить воробьёв. И это прикольно позволить себе, потому что, когда ты оказываешься в ловушке 500 дел в день, и ты смотришь свой to-do-лист, мне сегодня надо успеть 500 дел, не знаю, как я это сделаю. Никак ты это не сделаешь. Ты сдохнешь просто на 10-м, да? Легко жить в галлюцинации, что ты такой Брюс всемогущий, но по большому счету надо отметать вещи, без которых ты справишься, и фокусироваться на том, что тебе нужно в моменте, тебе принесет результат в моменте, а еще и радость принесет. Потому что если в течение дня у тебя нет ни одного дела, которое принесет тебе вот просто счастье, радость, взять кофе, посидеть на траву, посмотреть или на солнце, то это трындец. Даже в любом напряженном графике можно найти время, чтобы посвятить его себе и какому-то такому простому физическому делу.
Ну чего тебе еще надо?
Последний вопрос, который хочу задать. У тебя есть успешный бизнес, семья, у тебя прекрасно реализована твоя, скажем так, творческо-спортивная mm-hmm. сфера, у тебя есть большой объем медийности. Что нужно тебе еще для счастья?
Хороший вопрос. Я уже счастлива, я не скажу, что сейчас не хватает какого-то элемента для того, чтобы все пазлики собрались, и вот теперь я тотально счастлива. Я хочу испытывать счастье и в других сферах, и на других уровнях, скажем так, там, где меня еще не бывало. Одно из моих желаний, и это не хотелка, определенные движения уже совершаются в этом направлении, я хочу выступать на английском, на англоязычной сцене. Соответственно, я воскрешаю, привожу в порядок свой английский, занимаюсь носителем. Опять-таки, back to school. Я хочу, чтобы был у меня международный проект, я пока его еще вынашиваю, рождаю, визуализирую, который был бы связан с ООН, с ЮНЕСКО, вот с чем-то таким. Моя душа требует масштаба, требует чего-то такого более глобального. Удивительно, а может быть и неудивительно, закономерно меня пригласили выступить в Турцию на форуме на одной сцене с Ником Вуйчичем. И я когда... Я плакала. Мне когда написали... Господи, боже мой! Я написала маме, папе, я прям
да
написала...
Охуенно,
я написала, я говорю, боже, я его так люблю, это же Ник Вуйчич. И единственный человек, как раз-таки мой тренер, я ему написала, вот, представляешь? Ну, да, а это какой-то крутой чувак. Ну, это когда это вообще не в теме. Я говорю, ну да, но это же Ник, это же, боже мой. Он говорит, и что? Что это для тебя? Ну как? Ну, это же новый уровень. Мы все знаем, что ты на высоком уровне. Чего ты еще? Я говорю, ну как же? И это было очень интересно, как по-разному отреагировали люди. То есть для кого-то это, ну, само собой разумеющееся. Чего ты удивляешься, да? А для кого-то там папа был очень рад, мама. Вот такие вещи, они меня безумно заряжают. Не просто заряжают, заряжают такое слабое какое-то слово. Это вот как разряд. Потому что я все время вспоминаю себя, опять-таки, вот Могилев, девочка, школа, или там какие-то работы за 2 копейки. Думаю, если бы кто-нибудь мне когда-нибудь сказал, что я буду выступать на одной сцене с Ником Вуйчичем, да я там наскребала деньги на его выступление, ехала из Могилева в общем вагоне в Минск, чтобы увидеть его, и сидела, думаю, это же просто боже, он такой прекрасный. И тут что, правда. И, ну, это какая-то другая параллельная жизнь, очень интересная. И когда такие события происходят, я думаю, вот, это результат всего того, что я сделала или не сделала, страдала, не страдала, достигала, не достигала. А что еще может быть, если я продолжу как минимум так же? И я, когда задаюсь этим вопросом, понимаю, что, по сути, границ нет. И ты понятия не имеешь, что еще жизнь тебе приготовила. Вдруг нужно только дойти до двери, открыть ее, и там будет новый мир, новая возможность. А ты такой, не, нормально, сегодня уже находился. Все, хватит, свои 10 тысяч шагов прошел.
А там тебя ребята ждут за дверью, так давай сделай 2 шага. Тут осталось...
Ну ладно, и все. И на этом титры, все, а в конце все умерли. Поэтому, ну вот я достигатор, черт возьми. Я пыталась с этим бороться, но ничего не получается.
Мне хочется сказать, что сегодняшний наш диалог, он был красивым и красиво про масштаб. Потому что масштаб часто воспринимается как нечто такое, знаешь, гружёное.
Да.
Сегодня это было совершенно по-другому. И я хочу сказать тебе большое спасибо.
Спасибо тебе.
Потому что это было глубоко. Это был совершенно другой взгляд на то, как человек признает, да, я достигатор, это мое топливо, мне это нравится. Мне нужны эти амбициозные цели. Мне нравится идти к ним. Это не просто какие-то галочки, да, в моем блокноте. Это мой стиль жизни. И в этом очень много вдохновения. Я такая себе говорю, у меня мурашки идут. Это отклик тела такой.
Спасибо тебе.
Было классно. Друзья, я хочу, чтобы вы написали, что из этого выпуска вы уносите с собой. Возможно, как сочетаются в вашей жизни глобальные цели, есть ли они у вас, как они помогают вам чувствовать интерес и азарт к жизни. Это будет интересно почитать. Свет, большое тебе спасибо.
Спасибо тебе, спасибо вам, друзья, что слушали.
Ну что, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Обязательно нам ставьте звездочки в iTunes и подписывайтесь. Отмечайте Седу и меня, когда будете слышать этот выпуск. Делитесь своими инсайтами. И услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!